слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». З вами Ганна Соус. Мой суразмовця – ізраїльський історик і журналіст Шимон Бриман. Ми поговоримо про антисемітські заяви представників влади і пропагандистів Білорусі. Добрий день.
Добрий день.
Я хотела бы начать наш разговор с публикации в газете администрации президента в Советской Беларуси или СП «Беларусь сегодня». В ней говорилось, что белорусские евреи используют мемориалы жертв Холокоста для продвижения антиправительственных идей. Ну и также говорилось там о международных связях Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин. Как вам видится, это вот просто еврейские организации попали под эту такую тотальную зачистку, которая сейчас проходит в Беларуси, как тот же Институт Гёте и очень другие неправительственные организации, они сейчас подлежат ликвидации в Беларуси. Или это просто вот такой осознанный антисемитский выпад, ну, возможно, это все вместе?
Скорее всего, это какое-то сочетание и той зачистки, того закручивания гаек, которое происходит сейчас в Беларуси, плюс какой-то личный антисемитизм, может быть, авторов этого материала или же самого этого проправительственного медиа. Потому что по стилю эта публикация абсолютно напомнила мне материалы вот, Советского Союза 1937-1953 годов. То есть вся вот эта пропаганда ненависти к иностранному, обвинение евреев в связях с западными зарубежными организациями. То же самое было в начале 1953-го, в период «Дела врачей», когда вспомнили о том, что раньше работал американский «Джойнт», благотворительная организация 20-30-х годов, и тех евреев, которые с ним сотрудничали, тут же обвиняли в шпионаже, в чем угодно. То есть чем эта публикация правительственного сайта меня лично что ли поразило, это именно вот этим неприкрытым духом вот какой-то сталинщины и доносительства. То есть когда журналистка выставляет в своей публикации в качестве иллюстрации там, личные аватарки еврейских активистов Минска и других городов, где они выставляли когда-то бело-красно-белые флажки на аватарках, это прямой как бы донос в органы о том, что вот враги, вот они. То есть эта статья – это фактически указание пальцем, вот он враг.
Это язык ненависти, это публикация, что до реальных действий, что вам известно актуальной ситуации, реальной ситуации в еврейских организациях Беларуси, грозит ли им ликвидация, есть ли репрессии, есть ли давление на них?
Знаете, уже тот факт того, что мы с вами сейчас говорим об этом, уже показывает, что вот у свободных масс-медиа нет сейчас возможности получить достоверную информацию непосредственно от еврейских активистов Беларуси. Я уверен больше чем на 100%, что никто из руководителей или активистов еврейских организаций Беларуси не будет разговаривать открыто и свободно ни с вами, ни с другими масс-медиа. По одной простой причине – все боятся. То есть то, что я слышу и получаю информацию от своих знакомых, еврейских активистов Беларуси, это атмосфера страха, атмосфера такого вот привычного уже запугивания и чувство такого, что лучше промолчать, лучше не высовываться. Я приведу такой пример, что когда я собирал материалы о происходящем в еврейской общине Беларуси, три человека из разных организаций общин отвечали мне в чатах Фейсбука, и через 3 минуты после нашего общения все стирали свои записи. То есть атмосфера страха доходит до того, что люди боятся, что их частная переписка будет вскрыта, или что у них заберут телефон и посмотрят, что они пишут иностранному журналисту. И эта атмосфера, как бы, мне, израильтянину, живущему в свободной стране, она кажется ненормальной, но евреи Белоруссии, как и, собственно, большинство населения Белоруссии, привыкли к этому, привыкли к тому, что есть тотальный контроль, что все может быть прослушано или вскрыто. И тут интересный момент. Вот вы спрашиваете, это что-то, какие-то действия специально против евреев? Я думаю, что нет. Это не какой-то специальный антисемитизм властей. Просто если едет асфальтовый каток и закатывает вот, дорогу в асфальт, он закатывает все бугорки и холмики. Да? И когда в стране закатывается под асфальт вся свободная жизнь, то закатывается под асфальт или бетон, в том числе и еврейская жизнь. И именно такую информацию я и получаю от своих знакомых.
Еврейские организации, общественные еврейские организации, у них большой спектр деятельности в Беларуси, и одна очень важная сфера деятельности – это помощь пожилым людям, которые живут в Беларуси. И, ну, наверное, логично, что люди пытаются сохраниться, пытаются не озвучивать эту информацию, чтобы иметь возможность продолжать эту деятельность, я так понимаю.
Так и есть. И скажем, вот уже упомянутый мною Joint, он, вернее, эта американская организация продолжает работать и сегодня во всех странах бывшего Советского Союза, и в том числе в Белоруссии есть ее филиалы, так называемые хеседы, которые оказывают помощь пожилым евреям, ветеранам, узникам гетто. И это очень хорошая и правильная работа. И одна из причин, почему еврейские активисты молчат или не высовываются, это никто не хочет попасть под вот этот каток. При том, что у действующей власти есть все возможности при малейшем желании своем прикрыть любую организацию, прикрыть любую деятельность. И именно поэтому молчат все. Знаете, у украинского поэта Тараса Шевченка была такая строчка в XIX веке о той ситуации в Российской империи. В переводе звучит так. «Все молчит, ибо благоденствует». Вот примерно такая ситуация сегодня и в Беларуси.
Вы сказали, что та публикация в Советской Беларуси – это результат такого личного антисемитизма журналиста. Леонид Левин, покойный, один из лидеров белорусской общины Беларуси, говорил, что в Беларуси нет государственного антисемитизма, но есть личностный. И я хотела вот напомнить сейчас заявление Александра Лукашенко 3 июня, в официальный день независимости. Он заявил про то, каким образом, с его точки зрения, евреи смогли добиться от всего мира уважения к теме Холокоста, я процитирую. Евреи смогли это доказать, и весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать. А мы такие толерантные, такие добрые, мы никого не хотели обидеть, допрыгались до того, что нас обидели. Это конец цитаты. Потом МИД Израиля заявлял, что вот эти слова Лукашенко неприемлемы, носят антисемитский характер. Но антисемитских заявлений руководителя Беларуси за 27 лет было много, очень много. В свое время там Павел Акубович каким-то образом заглаживал конфликты, которые возникали после его заявлений. Как вам кажется, понимает ли Александр Лукашенко, ну, что он делает антисемитские заявления? Понимает ли он, что такое антисемитизм? Или он так вот просто хочет такой комплимент сделать еврейскому народу?
Мне кажется, что никто, кроме самого Лукашенко, не знает, что происходит у него в голове. И как бы его истинные желания или какие-то стереотипы, они находятся там. Они периодически выплескиваются. Но конкретно это заявление в День независимости Беларуси, мне кажется, было наоборот похвалой еврейскому народу, который, вот посмотрите, какой он молодец, они смогли добиться, вот бы и нам так. Я так понял это по его интонациям. Но с этим заявлением была потрясающая история внутри Израиля, внутри моей страны. То, что перевод на иврит и на английский был сделан абсолютно неправильно и ошибочно. Я видел ивритские и английские публикации, где слово «преклоняться перед евреями» было переведено в отрицательном смысле, как «присмыкаться», «ползать», ползать перед евреями, что на самом деле не было в словах Лукашенко. И в 8 утра одного дня крупнейший еврейский сайт новостей Ynet дал публикацию с заголовком «Антисемитское выступление Лукашенко». Уже в 10 утра посланник Беларуси, представитель посольства, был вызван по телефону на беседу в МИД Израиля. То есть явно была какая-то со стороны МИДа нашего очень быстрая, резкая и непроверенная реакция. То есть вместо того, чтобы разобраться в правильности перевода, было заявление нашего МИДа очень такое громкое и гневное о том, что это антисемитизм. Знаете, я против того, чтобы кричать «волки, волки» там, где нет волков. Потому что когда на самом деле придут волки, нам никто не поверит, если мы будем кричать об этом без причины. В реальности сегодня нет действительно никакого государственного антисемитизма. То есть это может выражаться в каком-то личном недоброжелательстве, в каких-то проявлениях, но понятное дело, что никто к еврейским организациям не приходит с топором или не требует закрытия их. У меня спросил в Израиле в одном телеэфире ведущий, что получается, что вот эта публикация в Советской Беларуси, она призвана, вернее, она показывает, что власти хотят взять еврейские организации под свой контроль. На самом деле невозможно взять под контроль то, что уже давно находится под полным и тотальным контролем. То есть давайте скажем честно, что все еврейские организации, как и большинство организаций национальных и религиозных нацменьшинств, Беларуси находятся уже многие годы под полным контролем властей, и в том числе Комитета госбезопасности. И то, что есть регулярные стукачи, в том числе в еврейских организациях, это тоже известный факт. Об этом знают сами евреи и там предпочитают не разговаривать откровенно в синагоге и так далее. То есть это уже стало нормой жизни. К сожалению, это так и есть. И еще говоря об этой злополучной публикации в правительственном медиа, я хочу сказать, что толчком к ней стал, к сожалению, донос одной еврейской организации на другую. Это была конкурентная борьба за там, иностранные гранты по оборудованию и ремонту еврейских кладбищ и мест захоронения жертв Холокоста, и лидеры-активисты поссорились, не поделили, и одна из сторон пошла стучать, жаловаться властям на другую, якобы приводя как обвинительный аргумент то, что вот те плохие, они перед памятником погибшим евреям, они делают красную полосочку, которая выглядит на светлом фоне плиток вокруг, как бело-красно-белая цветовая гамма.
Вот серьезное обвинение. Мы попробуем обратиться в организации, про которые вы говорите, чтобы попробовать выяснить ситуацию, попробовать выяснить их позицию. Я хотела немножко про другое сейчас вас спросить. Вот как вы видите, достаточно ли адекватная реакция властей Израиля на гуманитарный кризис в Беларуси?
Позиция официального Израиля, она такая. Мы делаем вид, что ничего не происходит. Это внутренние дела Беларуси, и нам в Израиле нет никакого дела до происходящего по той простой причине, что мы находимся далеко от вас. И ваши конфликты – это ваши конфликты. То есть Израиль идет речь об официальной позиции властей, МИДа Израиля. Эта позиция в том, что мы, как маленькое государство, не должны создавать себе дополнительные проблемы и дополнительных врагов. Нам хватает врагов на Ближнем Востоке, и зачем еще ссориться с Белоруссией? Плюс есть такой главный, что ли, аргумент, который приводится всегда, в том, что в Белоруссии остается еврейская община, и любые резкие какие-то заявления или действия государства Израиль могут привести к удару против еврейских общин. И именно поэтому Израиль официально держит рот на замке. Мы делаем вид, что или все в порядке, или просто ничего не замечаем. Другое дело, что есть общественное мнение, есть какие-то гражданские активисты, которые в Израиле не согласны с позицией МИДа. То есть у нас плюралистическое общество, все мнения открыты.
И... Вот я как раз хотела вас спросить, ну, не про позицию властей, а про то, насколько тема Беларуси присутствует в СМИ, в социальных сетях, в политических дискуссиях. Вот Беларусь сейчас ждут фильма Ксении Светловой «Мягкая сила женской революции в Беларуси». Она снимала, я так понимаю, что скоро этот фильм должен выйти. Вот насколько есть внимание к белорусской теме в гражданском обществе Израиля?
В Израиле мало знают о Беларуси, мало знали до начала протестов и мало знают сегодня. И то, что знают, это была волна публикаций в августе-сентябре 2020 года на пике массовых протестов. Потом, когда эта волна схлынула, то точно так же схлынула волна и новостей в израильских масс-медиа. В последнее время был материал, например, на государственном радио Израиля. Буквально через два дня после вашего Дня независимости я даже был немножко удивлен, когда услышал в выпуске вечерних новостей, вдруг упоминается Беларусь в том контексте, что президент Израиля послал приветственную телеграмму президенту Лукашенко в связи с Днем независимости, и это стало причиной для протестов и обращения к президенту Израиля, вот той самой группы пробелорусских активистов, которые живут в Израиле, то есть израильтян, уроженцев Беларуси, которые потребовали в буквальном смысле от президента Израиля там, или отозвать письмо, или дать отчет, почему вообще вы пишете такие приязненные слова диктатору. То есть вот я впервые услышал, что израильское радио в этом выпуске назвало Лукашенко диктатором.
Я хотела еще вот о чем вас спросить. Во всем мире сейчас очень много беженцев с Беларуси. Да? Многие страны предоставляют убежище, дают гуманитарные визы, предлагают помощь. Были ли беженцы из Беларуси в Израиль по политическим мотивам? Понимаю, что это логистически сложнее сделать, чем убежать в Украину или в Грузию, купить билет на самолет, потому что виза не нужна. Тем не менее, вот есть ли у вас информация, во-первых, предлагается ли помощь такая белорусам, которые пострадали от политических репрессий, и были ли такие случаи?
Я о таких случаях не слышал и не видел. И более того, в Израиле в наших законах практически нет такого понятия, как политические беженцы. В Израиль можно приехать, имея какие-то еврейские корни по закону о возвращении. То есть, конечно, эта волна протестов 20-21 годов, она привела в Израиль новую какую-то волну выходцев из Беларуси, тех, кто и ранее, может быть, думал репатриироваться в еврейское государство. И вот для них толчком стали все вот эти действия властей, массовые разгоны митингов и так далее. Но это все касается той узкой группы, которая изначально имела право на возвращение в Израиль. Политические беженцы практически не появляются у нас. Это крайне редкое явление, и Израиль, опять-таки, на официальном уровне не предлагает вот такой статус, в том числе и для того, чтобы не портить отношения с официальным Минском.
Ну, вот я хотела спросить про универсальную юрисдикцию, но так выходит с ваших ответов, что тут тоже будет отрицательный ответ. Это история гражданина Израиля, уроженца Беларуси Александра Фрумана. Он был пострадавший от пыток в августе прошлого года и пытался каким-то образом инициировать, чтобы его дело против силовиков Беларуси попало под универсальную юрисдикцию. Ну, возможно такое? Как вы думаете?
Эта история мне известна. Я общаюсь периодически с Александром. Он рассказывал мне о том, как его почти трое суток держали в изоляторе, били, как он видел все вот эти несправедливости. И Александр очень недоволен действиями израильских дипломатов. По его версии, они недостаточно защищали его права, в отличие, скажем, от польского консула, который защищал права граждан Польши. И в целом я хочу сказать, что никогда не было в истории Израиля такого случая, чтобы сами израильтяне выступали с протестом или даже с требованиями какого-то отзыва против своего же посла в другой стране. И именно такой случай был в отношении посла в Минске. Небольшая группа израильтян даже устраивала этим летом пикет перед зданием МИДа Израиля в Иерусалиме, где высказывала недовольство тем, что посол Израиля слишком, по их мнению, благоприятствует, слишком заискивает перед властями Беларуси. И я слышу мнение, опять-таки, выходцев из Беларуси о том, что официальный Израиль должен поменять такую позицию, иначе это выглядит цинично, некрасиво. Получается, что Израиль покрывает все там преступления, в том числе и против своих граждан.
Спасибо большое. Мы продолжим следить за этой темой. Гостем «Свободы премиум» был израильский журналист и историк Шимон Бриман. Всего наилепшего.
Спасибо. Всего доброго.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Madam Ambassador, welcome to RFURL. Thank you for accepting.
Гаспадарня амбасадарка, дзякую за згоду паразмаўляць з Радыё Свабода напярэдадні першай гадавіны самых незвычайных выбараў у гісторыі незалежнай Беларусі. Якія, па-вашаму, найбольш значныя высновы гэтага году для Беларусі і для амерыканскай дыпламатыі?
And for the American diplomacy.
Thank you. It's really a pleasure to join you on RFURL today. I appreciate the question. This anniversary really is an important one.
Дзякую. Я сапраўды вельмі радая быць сёння на Радыё Свабода. Дзякую за пытанне. Гэтая гадавіна сапраўды вельмі важная. Падзеі 9 жніўня 20 году гістарычныя. Яны ўяўляюць сабой паваротны пункт для Беларусі, у тым сэнсе, што людзі імкнуліся быць пачутымі, і мы прызнаем гэта ў Вашынгтоне. Прызнаем, што падзеі мінулага лета былі паваротным пунктам. Сіла руху, які ўзнік мінулым летам, руху, які заклікаў да адказнасці ўладаў, да таго, каб паважалася воля народу, гэта было недапушчальна, непрымальна для рэжыму. І таму на працягу ўсёй кампаніі, у дзень выбараў і пасля выбараў, была такая рэакцыя ўладаў, рэжыму, з мэтай змусіць тыя галасы замаўчаць. Так што мы прызнаем 9 жніўня як неверагодна знамянальную падзею для Беларусі, якая сапраўды сведчыць пра змену настрояў, пра намаганне людзей Беларусі быць пачутымі, калі вырашаецца іх будучыня.
A change of mood, a change of effort by the people of Belarus to have a voice in defining their future.
Сполучені Штати, як і багато інші демократичні країни Заходу, не признали виніки президентських виборів. Вам навіть не дозволяють уїхати у Білорусь. Чому б у такому випадку не вручити своє повномоцтво Світлані Тихановській?
Thank you. The question of presenting credentials, it is a formal one, it is a legalistic one.
Дякую. Питання об врученні довірчих листів – це формально-правовий акт. Що, на мою думку, справді важливо признати, так це передусім те, як Світлана Тихановська сама визначає себе і свою команду. Ми бачимо її особою, яка означалює цей демократичний рух. Ми бачимо її голосом білоруського народу. Ми бачимо її важливим лідером Координаційної Ради. Застається фактом, що у сувязі з виборами минулого літа ми не ведаємо, яким був підлік голосів. Тому ми у Злучених Штатах Америки, відомо ж, не устані сказати, хто був переможцем на виборах. До чого ми заклікали і будемо надалі заклікати, так це до діалогу з уділом усіх боків, які приведе до нових виборів під егідою АБСЕ і міжнародних назиральників, які мусять відбитися після безумовного визволення усіх політичних в'язнів. І виніком цього буде обрання нового легітимного лідера Білорусі. І ми з нетерпінням цього чекаємо.
That is what will take us to a legitimate new leader of Belarus, and we really look forward to that.
Шмат разів говорилося, що вихід з теперішньої ситуації – це нові президентські вибори. Так каже Світлана Тихановська, лідери опозиції, Євразвяз, АБС, Злучені Штати. Що ви думаєте про можливість уділу у цих виборах Олександра Лукашенка?
Думаю, що, в принципі, це питання, яке мусить вирішатися у тим діалогу, який привів би до нових виборів. Це питання мусить вирішати білоруси. Безумовне визволення політичних в'язнів тут абсолютно принципове. Важно пам'ятати, менавіта тому, що популярність кандидатів, які виступали супроць Лукашенки у 20-му році, набирала силу, Центральна виборча комісія відмовила їм у реєстрації, і вони не змогли удільничать у виборах і були або змушені до еміграції, або затримані, арештовані і обвинувачені у злочинствах. І їх голоси, їх погляди, погляди громадян, які стратили свободу у місяці від часу виборчої кампанії і виборів минулим літом, надзвичай важливі для вирішення такого питання.
Світлана Тихановська мала історичну зустрічу з президентом Байденом. Могли б ви потлумачити, у чому полягає значення таких зустріч, які їх наступство, кому адресовані їх послання?
Thank you. I fully agree with you. It was an absolutely historic visit and
Я цілком з вами згодна. Це був абсолютно історичний візит і справді історична зустріча. Візит господині Тихановської у Вашингтон був справді самим значним візитом білоруського лідера від 1993 року. Її прийняв не тільки президент Байден, але й державний секретар і намісниця держсекретаря у політичних питаннях у Держдепартаменті і намісниця держсекретаря у питаннях демократи і правов чоловіка. Її прийняла керівниця Агентства міжнародного розвиття. Ці дискусії во всіх сенсах були для нас нагодою почути справжній голос з Білорусі. Голос особи, яку глибоко закранули події минулого літа, яка взяла на себе задачу просовування демократії і вершенства закону, заплативши високу особисту ціну. І яка самоахвярно прийняла на себе роль лідера, коли інші опинулися у зняволенні у Білорусі. Те, що вона має розказати про несправедливість, учинену білоруському народу від часу минулого літа, важно вислухати непосредно. У гэтым была асаблівая важнасць яе візиту. У яе была магчымасць навязаць контакт з лідерами Конгресу. Я таксама хацела б гэта падкрэсліць як важны момант. Падчас усіх гэтых дискусій мы разважалі над тым, як ми можемо поупливати на те, що відбувається сьогодні у Білорусі, як привести до того діалогу і нових виборів. І ще ми говорили про те, як Злучені Штати і наші партнери у Європі могли б найліпше підтримати тих, хто домагається вершенства закону і більшої демократії у Білорусі, щоб голоси людей були почуті.
Can I ask you a question a little bit?
Я хотів би задати вам трохи політологічне питання, чи навіть є політичне. Світлана Тихановська і інші лідери опозиції під час зустрічі з держсекретаром Блінкеном, іншими політиками, підкреслюють, що кризис у Білорусі не має геополітичного вимірення. Це не вибір поміж Москвою чи Заходом. Однак і Мінськ, і Москва роблять усе, щоб це питання було менавіто геополітичним. Ці не могли б ви сказати, ці обмірковувалося питання Білорусі на зустрічі Байдена і Путіна у Женеві?
Байден-Путін саміт in Geneva.
Let me take this question back to where I think Madam Tikhanovskaya takes this question on a regular basis.
Дозвольте мені перенести це питання у ту плоскость, у якої його регулярно розглядає спадарня Тихановська. Це значить признати, що по сутності говорка йде про змагання народу Білорусі з диктатором, про їх жадання, каб улада їх почула і каб улада несла відказність за своє діяння. Це по сутності питання, яке стоїть перед Білоруссю і білорусами. І чим більше улада старається заглушити ці голоси, закрити незалежні СМІ, заполохати правооборонні організації, активісту внутрі Білорусі і за її межами, тим довжей протягується цей політичний кризис. Президент Байден говорив після своєї зустрічі з президентом Росії Путіним у Женеві про те, що Білорусь була серед тем у перемовах. Не думаю, що я можу нешто додати до того, що вже сказав президент. Нема питання наконт того, що відбувається у Білорусі. Будучення Білорусі буде мати вплив на усіх її сусідів, у тим ліку на наших партнерів і союзників у регіоні. Так що це по сутності питання про Білорусь, і це внутрі білоруське питання.
We know a lot about the sanctions or plans.
Ми відаємо шмат про санкції, плани нових санкцій супроти режиму. Але ці відбувається паралельно дипломатичний діалог, ці тлумачаться позиції, ці вислуховуються тлумачення офіційного Мінську.
Hearing the voices from official Minsk.
I would acknowledge, and I think it's important to be clear, you know, certainly on our part in the United States,
я б признала, і думаю, важливо тут унести ясність, ми з боку Сполучених Штатів не розривали дипломатичних дочинень. Дипломатичний канал існує, і він працює. Але ми бачимо, що дипломатичні розмови з режимом у Мінську рідко приводили до взаємодії і реакції. І ми виявили, що мова тиску, мова таких твердих інструментів, як санкції, ось що, як виглядає, має найбільший ефект у доведенні до білоруських уладів позиції Заходу у протесті супроти цих між державних репресій, у неприйманні заполохування і погроз, нездольності Білорусі виконувати свої міжнародні обов'язання. Так що, поки режим буде ігнорувати свої обов'язання, ми будемо надалі шукати додаткових сродків тиску, каб впливати на механізми прийняття рішення внутрі Білорусі.
Спадарня амбасадорка, у вас одно з самих незвичайних амбасадорств у сучасній історії. Чи прийняли б ви призначення, коли б ведали, як воно повернеться?
You're right. This is a fairly unusual position in which I have found myself.
Ваша правда, я справді опинилася у доволі незвичайній ситуації. Тим не менш, можливість підтримати народ Білорусі, стати побач з ним, посприяти поширенню американських каштовностей, бути часткою команди президента Байдена, держсекретаря Блінкена у часі, коли у Вашингтоні як ніколи назирається одинство у цьому питанні, усе це справді виключна справа. Я завжди стверджала і стверджаю, що незалежно від того, де я працюю над цими проблемами, з нашими партнерами, за штабом Світлани Тихановської, з сябрами координаційної ради у Вільні, у Варшаві, з тими, хто тепер у Києві, ми будемо протягувати ці намагання. І я приймаю цей виклик, де б я ні була.
Those who find themselves in Kyiv, you know, we will continue these efforts, and I welcome the challenge no matter where I am.
How is your... А як ваша білоруська мова?
In progress.
У процесі.
Thank you so much.
Дякую.
Дякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Неверагодны 2020-ы. Зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радіо «Свобода» звернулася до 21 білоруського інтелектуала з просьбою поділитися їх баченням і розумінням подій 2020 року, відказати в широкому сенсі на питання, що це було. Сьогодні пропонуємо вашій увазі відкази Владимира Мацкевича, методолога, філософа, громадського діяча. Що відбулося з білоруським громадством у 2020 році? Гэта было саспявання, даспявання, ці разрадка напружанасці? І ці можа вернуцца вецер на колы свае?
Узгаданыя катэгорыі саспявання, даспявання з'яўляюцца тэндыцыйнымі спрашчэннем. Нібыта існуе нейкі нармаваны стан саспеласці грамадства. Можа быць, разрадка напружанасці найбольш пасуе, бо напружанасць сапраўды назапашвалася некалькі гадоў запар. З'яваў і падзеяў, якія сведчаць пра нарастанне напружанасці, можна налічыць шмат. Пра пандэмію ўжо ўсе амаль сказалі. Пачатак гэтага працэсу назваць нельга, хіба што пратэсты дармаедаў немагчыма адмінуць. Нават умоўна іх можна ўзяць за пачатак адліку. Змены ў структуры грамадства немагчыма было не заўважыць, але заўважаць мала. Іх трэба яшчэ і асэнсаваць. У 11 годзе я паспрабаваў асэнсаваць ўжо заўважаныя рысы ў канцэпце трох светаў. Там выказвалася версія, што змены ў краіне і грамадстве распачнуцца ў выніку насустрачнасці першага і другога светаў. Менавіта сустрэча гэтых светаў і адбылася ў 2020 годзе. Спачатку адбылася сустрэча супольнасцяў першага і трэцяга свету. Іх можна маркіраваць персонамі знакавых асобаў. Віктор Бабарыка і Валерій Цыпкала як лідары грамадскага меркавання першага свету і Сергей Ціхановскі як лідар грамадскага меркавання трэцяга свету. А напрыканцы предвыбарчай кампаніі адбылася сустрэчнасць яшчэ і з другім светам, які напоўніў пратэст семіятычным асяроддзем, семіятычнымі знакамі, бел-чырвона-белы сцяг і астатнія. Але пакуль не сэнсавымі і не каштоўнасным зместам. Канцэпт трох светаў даследаваўся сацыялагічнымі сродкамі некалькі разоў. Можна ўзгадаць даследаванне Аксаны Шэлест у межах даследаванняў інавацый у Беларусі, а таксама трохі пазней Тацяны Вадалашскай, якая таксама даследавала трохі іншымі сродкамі новыя з'явы і людзей з іншай структурай занятасці і, так кажам, новай нероўнасці. Паводле гэтых даследаванняў фундаментальныя змены ў беларускім грамадстве ўжо адбыліся і іх не развернуць назад. Іншая справа. Той стан узбуджэння, ў які патрапіла грамадства на кароткі час з чэрвеня-жніўня 2020 года, які цягнуўся да лістапада і снежня, гэта часовы стан. Ён мусіў быў калісьці скончыцца. Гэты стан даследаваўся таксама. Той самай Аксанай Шэлест у даследаванні «Голас вуліцы». Апытання соцень людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах увесь гэты час. Структурныя змены ў грамадстве і часовы стан эмацыйнай збуджанасці не варта блытаць. Разрадка напружанасці адбываецца ў любым выпадку. Або праз выпусканне пара, як было раней, або амаль тотальным гвалтам, як у 2021 годзе. Але прычыны напружанасці ад гэтага не знікаюць.
Як у падзеях 2020 году праявілася беларуская нацыянальная?
Трэба дакладна адрозніць рэальнае нацыянальнае і уяўнае. Шмат даследчыкаў і навукоўцаў даўно праводзяць думку пра тое, што беларуская нацыя нарэшце сфарміравалася. Найлепш пра гэта пісалі Казакевіч, Чакудовіч і часткова Владзімір Фурс у час. А гэта нацыя 21-га стагоддзя. шмат у чым не падобнае на тое, што ўяўлялі сабе пранацыянальныя дзеячы адраджэнняў і пачатку 20-го стагоддзя і канца 20-го стагоддзя. Каштоўнасці адраджэнцаў мінулага, засвоеныя прадстаўнікамі другога свету, а першы і трэці свет толькі вонкава закрануты гэтай каштоўнаснай сістэмай. Віктор Бабарыка яшчэ да свайго вылучэння кандыдатам зарабіў некалькі істотных заўвагаў пра тое грамадства, да якога ён звяртаўся, як да свайго лектарату, і якое адгукнулася на яго вылучэнне. Як высветлілася ў падзеях 2020 года, меркаванне Бабарыкі адпавядае поглядам шматлікіх колаў беларускай грамадскасці, у тым ліку і прадстаўнікам трэцяга свету, якія арыентаваліся на Сергія Ціхановскага. Павярхоўнае аднадумства электаратаў Бабарыкі і Ціхановскага адштурхнула ад іх нацыянальна свядомую супольнасць і частку так званай старой апазіцыі. Але нацыя, па ўяўленнях Бабарыкі і Ціхановскага, не здолела ці не паспела сама сябе асэнсаваць і ўявіць, і ідэнтыфікавацца. Усе лічаць сябе беларусамі, але не маюць агульнага пазітыўнага ўяўлення пра тое, што такое беларус. Ёсць негатыўнае ўяўленне, мы не рускія, але мы і не такія, пра якіх гаворыць умоўны пазняк, мы іншыя. Адчуўшы поўную эмацыйную еднасць і салідарнасць, грамадзяне мелі патрэбу ў нейкім афармленні гэтай еднасці і свядомасці. Шукаючы гэтае афармленне, грамадства напаткала прапанову нацыянальна свядомай у старым сэнсе часткі нацыі. Запазычыла пакуль толькі знакі і сімвалы, але не іх сэнс і змест.
Чаму беларускі пратэст 2020 году не меў геапалітычнага вымярэння?
Чаму ж беларускі пратэст не меў геапалітычнага вымярэння? Меў, але невыразны, бо пратэстоўцы не лічылі яго актуальным у параўнанні з галоўнай праблемай. У 2019 годзе кампанія «Свежы вецер» была накіраваная на тры праблемы. Пагроза аншлюса, змены ў канстытуцыю і прэзідэнцкія выбары, двукосі выбары. На першым месцы была пагроза аншлюсу, на апошнім канстытуцыі. У 20-м годзе прыярытэты памяняліся, на першае месца выйшлі выбары. І вага гэтай праблемы такая вялікая, што астатняя адыходзіць на другі план. А на працягу разгортвання кампаніі «Свежы вецер» з верасня па снежань арыентацыя на Расію зменшылася больш на 14%. Што зафіксавалі апытанні Андрэя Вардамацкага, якія былі зроблены ў жніўні 2019 года перад пачаткам кампаніі, а потым у снежні на фінішы гэтай кампаніі. За лета, восень 2020 года трэнд яшчэ павялічыўся, але ніхто, ні палітыкі па сваіх прычынах, ні пратэстуючыя грамадзяне не хочуць акцэнтаваць увагу на гэтай тэме і на выбары ўсход ці захад.
Ці засведчылі падзеі 2020 году раскол у беларускім грамадстве?
Раскол у беларускім грамадстве засведчаны даўно. У 20-м годзе у эйфарыі і захопленасці вагаліся ўяўленні пра прапорцыі гэтага падзелу. Ад 97% супраць 3 ці 50 на 50. Дакладныя лічбы мы зараз атрымаць эмпірычна не зможам, застаецца толькі гіпотэзы вылучаць. Але ці маюць яны нейкі сэнс, акрамя прапагандысцкага, ці аргументаў у інфармацыйнай вайне? Раскол відавочны, ну і з гэтым трэба лічыцца.
Ці магчымае прымірэнне? І калі так, то якой можа быць яго формула?
Патрэбны перамовы паміж двума бакамі расколатага грамадства. Перамовы дзеля ўратавання краіны. Бо рэжым разбурае нацыянальную гаспадарку і дзяржаўныя інстытуты. І гэта становіцца відавочным нават яго прыхільнікам. Рэжым не можа пераканаць грамадства, грамадства не здольнае перамагчы рэжым. Сілы бакоў розныя па матэрыялу, але амаль парытэтныя. Ніхто не мае перавагі. Зацягванне палітычнага крызісу было б на карысць рэжыму да вясны 2001 года. Зараз гэта ўжо нікому не карысна. Але прыхільнікі рэжыму яшчэ ў гэтым не пераканаліся да канца. Перамовы ускладняюцца тым, што з боку рэжыму існуе толькі адна асоба, якая можа весці перамовы і прымаць рашэнні, а з боку апазіцыі там шмат галоссі і плюралізм. Але гэта доўгая размова.
Ці шкадуеце вы пра тое, што адбылося ў 2020 годзе? Вартае яно было смерцяў, зняволенняў, зламаных лёсаў?
Я сумую і спачуваю загінуўшым, іх сем'ям, сябрам, усім рэпрэсаваным і пацярпелым. Гэта цяжкае выпрабаванне для ўсіх нас. Шкадаваць трэба пра тое, што мы не скарысталіся шансам у жніўні 2020 года. Толькі так можна было пазбегнуць шматлікіх ахвяраў цягам наступных месяцаў. І каб ахвяры не былі марныя, мы мусім перамагаць.
Якія ўрокі з беларускіх падзеяў 2020 году?
Палітычныя праблемы вырашаюцца палітычнымі метадамі. Палітычны крызіс патрабуе палітычнага рашэння. Палітычнае рашэнне патрабуе палітычнай волі. Рэвалюцыйная сітуацыя высоўвае на першы план права замест дыскрэдытаваных законаў, якія перасталі адпавядаць патрабаванням часу. Права вышэй за закон, тым больш, калі закон не працуе. Палітычная воля і рэвалюцыйныя рашэнні дзейнічаюць толькі ў адпаведны момант. Калі момант прапушчаны, застаецца толькі махаць кулакамі пасля бойкі. Адпаведны момант складаецца гістарычна і аб'ектыўна, то бок стахастычна ці выпадкова. А скарыстацца ім здольныя толькі тыя, хто рыхтаваўся да іх заранёў. Падрыхтавацца да ўнікальнага гістарычнага моманту немагчыма на падставе эмпірычнага досведу, бо ўнікальныя моманты і сітуацыі таму ўнікальныя, што не паўторваюцца. Падрыхтоўка да такіх момантаў і падзеяў можа быць толькі тэарэтычная. Антытэарэтычная ўстаноўка, распаўсюджаная ў нашым грамадстве, і прывяла нас да паразы. Падзеі 2020 году прыцягнулі да сябе агульную ўвагу, але гэта толькі бачная частка працэсаў, якія пачаліся раней за 2020 год і яшчэ не скончыліся. Тэктанічны зрух у беларускім грамадстве закрануў глыбокія пласты і пакуль выклікаў толькі палітычны крызіс. Наступствы гэтага тэктанічнага зруху будуць праяўляцца паступова, і гэта зойме не адзін год. Але пакуль не атрымаў вырашэнне нават палітычны крызіс. Якім чынам мусіў вырашацца палітычны крызіс на працягу 2020-2021 года, я прапісаў у дарожнай мапе. Але калі ён зацягнецца, то трэба будзе шукаць нейкія іншыя шляхі.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталонскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «ні» – «ні» часта блыталі з «м». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскесы, відавочна, не ўкладалі станоўчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны, на паўднёвий усход ад Балтийського узбережжя і того уявного городу Літефама чи то Літефанія. Гэта Европа. Абшар Европи атачають знайомые країни. На заході лежить Польща, до якої у той історичний момент належав Леон, видать, это Львов. Правда, у львовские городи, поводле книги ведов, увахозів і Туров. На паўднёвий усход лежить країна Росія з агламерацією сямі городов, над куполами храмов яких, подобних, до речі, до мячетов, нема крижов. Значить, там так званые схизматики – християни, але не тия. Ніжей по Дніпри – город Хіва, відавочна – Київ. Ці під Росія маються на увазі так званые русские княства Білорусі і України – невідомо. Але на усход ад їх, за Дніпром, лежить Куманія – гэта палавецкая земля, кипчакі, под стягами Золотой Орды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтийское море каля Рыгі – гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Европа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Европа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Европа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Европе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Европа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татаровія зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Пірэнеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес». Европейцы. Што ж можа абазначаць тапонім Еўропа ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі, але паганская Літефама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады магчыма слова Еўропа пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы па рацэ, у гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і, адпаведна, належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атляс з шести аркушів пергаменту на драўляних панелях, ілюстраваны, у тым ліку золотом і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атлясе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атлясу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
Крыму едуць тыя рэкаюць. З Крыму едуць тыя рэкаюць. Падэшы на караку пад'язжаюць.
З Крыму едуць тыя рэкаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вернуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэзскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як айпэтры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпэтры – гара. Гэта 1923 год. Але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атлясе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.